В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, с января 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Интим больше не предлагать. В Тбилиси задержаны 16 подозреваемых в распространении кадров личной жизни Экибеселия. МИД уполномочен держаться до конца. Абхазия внимательно следит за судьбой Николаса Мадуро. Нездоровая обстановка. Кто и как выбирается из ловушки карантина в Лениногорском районе. Все это, а также Тбилиси и Москва готовятся к неоплатному долгу по Страсбургскому счету. Итоги абхазской недели с Изидой Чания. Газпрому открыли Черкесский фронт. О деле отца и сына Арашукова поговорим с Денисом Соколовым. Рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Соединенные Штаты приостанавливают выполнение обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео. Он возложил ответственность за этот шаг на Россию, которая, по его словам, нарушила договор.
США надеются, что могут улучшить отношения с Россией, но дело за Россией. Они должны изменить курс с постоянных действий по дестабилизации не только в этом вопросе, но и во многих других. США готовы к переговорам с Россией о контроле за вооружением, которые обеспечили бы безопасность США, союзников и партнеров. Должна быть возможность проверить и выполнить договоренности.
По словам Помпео, в течение ближайших 6 месяцев у России есть шанс спасти договор, вступив в переговоры с США. Если Россия продолжит, по словам госсекретаря, нарушать договор, по истечении 6 месяцев США окончательно выйдут из него. Представители НАТО заявили, что полностью поддерживают шаг, предпринятый Вашингтоном. Сенатор от штата Флорида, республиканец Марко Рубио, пообещал санкции против авиакомпаний, вывозящих венесуэльское золото из страны для покупателей этого золота. Об этом он написал в своем твиттере. Сенатор назвал фонда из Объединенных Арабских Эмиратов Nor Capital пользователем, покупателем части золотого запаса Венесуэлы. Новая газета и Bloomberg утверждают, что для перевозки золота использовалась российская компания из Хабаровска «Е-Карго». В четверг новая газета сообщила о том, что самолет «Е-Карго» перевозит в Дубай венесуэльское золото, хранящееся в России. По утверждению издания, золото продавалось в ОАЭ, а потом российская компания везла в Каракас наличные. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России венесуэльское золото никогда не хранилось. Однако, по данным агентства Bloomberg, российский самолет действительно будет участвовать в перевозках, но золото будет вывозить из Каракаса, а не Москвы. По данным агентства Reuters, к отправке в ОАЭ готовы 15 тонн золота, а всего правительство Мадуро планирует продать 29 тонн. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал санкции для всех его покупателей. Для правительства Мадуро продажа золота – одна из немногих возможностей пополнить бюджет. Главным источником поступления бюджета в страну была нефтяная государственная компания. 29 января ее включили в санкционный список Минфина США. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил правительство Николаса Мадуро в давлении на семью после того, как в его дом пришли сотрудники специального подразделения полиции и провели беседу с его женой. Выступая с речью в университете Каракаса, Гуайдо заявил, что в момент прихода полиции в квартире находилась его полуторагодовалая дочь. Политик заявил, что будет считать власти ответственными за все, что может произойти с его ребенком, сообщает агентство Associated Press. В полиции Венесуэлы, в свою очередь, полностью отрицают визит сотрудников силовых структур в дом Гуайдо.
Эхо Кавказа. Новости.
Социальные сети Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов пользователей, предположительно участвовавших в скоординированных кампаниях по продвижению интересов России действующих властей Венесуэлы и Ирана. Twitter удалил 418 аккаунтов, связанных с Россией, 1960 связанных с Венесуэлой и 2617 связанных с Ираном. Сервис зафиксировал попытки повлиять на промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года и отметил попытки иностранного влияния на события в Венесуэле, где оппозиция не признают президента Николаса Мадуро. 764 аккаунта в Венесуэле в сервисе подозревают в работе в интересах иностранного государства. Их поведение похоже на работу сотрудников фабрики троллей Евгения Пригожина. Все найденные аккаунты и связанную с ними информацию компания обещает предоставить для изучения ученым и журналистам-расследователям. Facebook удалил 783 страницы группы аккаунта, которые могли быть связаны с властями Ирана. Они распространяли контент об арабо-израильском израильских отношениях, событиях в Сирии и Йемене с оценками и направленностью близкими к сообщениям иранских государственных СМИ. Владельцы аккаунтов делали вид, что они местные жители и распространяли информацию о странах Ближнего Востока, Южной Азии, Африке и Европы. У одного из аккаунтов было 2 миллиона подписчиков в Фейсбуке. Группа независимых журналистов различных СМИ в пятницу заявила о создании неформального сообщества для противодействия цензуре в Украине. Ее проявлением журналисты сочли увольнение главы национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласания, как они утверждают, по политическим мотивам. Решение об увольнении Аласания принял накануне наблюдательный совет телерадиокомпании. В проекте обоснования решения, которое опубликовал сам Аласания в Фейсбуке в пятницу, говорилось, в частности, что возглавляемый ими телеканал не показал крестных ход за Единую Поместную Православную Церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов. Все эти события объединяло присутствие на них президента Украины Петра Порошенко. В окончательный текст решения, впрочем, это обоснование не вошло. Там говорится об ошибочной финансовой и управленческой политике Аласания. Ряд противников принятого решения утверждают, что речь идет о политической цензуре в преддверии выборов президента Украины, на которых Порошенко баллотируется на второй срок. Компания Google заплатила штраф 500 тысяч рублей, это около 7500 долларов за нарушение законов. Поисковик Google продолжает показывать страницы и сайты из единого реестра запрещенной информации. Google оплатил штраф, деньги поступили на счет, сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампилонский. Компания должна была выплатить деньги до 20 февраля, в декабре 2018 года. Глава Роскомнадзора сообщил, что ведомство оштрафует Google за неисполнение российского законодательства. В 2018 году в России продукты в среднем дорожали в 4 раза быстрее, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает Росстат в прошлом году. По данным ведомства, продовольствие в России подорожало в среднем на 5,5%. Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты, больше, чем на 7%. В ЕС цены на эти продукты оставались стабильными. Самый медленный темп роста стоимости продуктовых товаров в России отмечается в категории фрукты, рыбы и масла. Они подорожали в среднем на 3%. В то же время в Евросоюзе большинство из этих продуктов подешевели.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Владимир Дубнов. Переходим к главным темам. Пуп, личная жизнь, эки бесели. МВД Грузии сегодня заявило о задержании 16 человек по делу о хранении и массовом распространении видеокадров ее личной жизни. Кто эти люди, ведомство пока не разглашает. Открытым также остается вопрос по поводу того, кто именно стоит за происходящим. И поэтому война версий продолжается. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эка Бесели остается такой же категоричной и непреклонной. Нет силы, говорит она, которая заставила бы ее остановиться сейчас или же отступить от своей позиции. Находясь в условиях морального и психологического террора, как она сама это называет, Бесели предупреждает, тот, кто решил поквитаться с ней таким образом, в конечном счете обязательно проиграет. Происходящее, как ранее заявила она, напоминает ей почерк режима Саакашвили. Однако в то же время она не исключает, что ее травля могла быть организована или людьми, с которыми она вступила в открытый конфликт, публично выступив против 10 кандидатов в бессрочные судьи. Сейчас, когда стало известно о задержании 16 человек по обвинению в хранении и массовом распространении видеоматериалов, касающихся ее личной жизни, Беселия сказала, что ждет от правоохранительных органов дальнейших шагов. Видно, что довольно много людей было вовлечено в эти незаконные преступные действия. Об этом свидетельствует и количество задержанных. Впрочем, судя по всему, их намного больше. Я жду следующих этапов следствия, потому как помимо распространителей, которые, разумеется, также должны понести ответственность, следствие также должно дать ответ на вопрос, от кого исходило это решение, кто был инициатором распространения этой незаконной записи. Сказала Беселия. У оппозиции, между тем, есть своя версия относительно того, кто им мог быть. Гига Букерия из Европейской Грузии говорит, что появление компрометирующих записей каждый раз по времени совпадает с конфликтом внутри мечты, когда кто-то попадает ее отцу-основателю Бедини Иванишвили в немилость. Хотя в МВД и не конкретизируют, кто именно был задержан, оппозиционеры говорят, что в основном это их активисты. По информации ЕНД, к примеру, известно, что в ночь на 1 февраля в Главном управлении полиции Аджарии проходил допрос членов партии, который завершился задержанием двух активисток, сестер Ирмы и Инги Харашвили.
За все эти годы мы ни разу не получили ответа на вопрос, кто стоял за этой отвратительной машиной. А теперь, когда давление со стороны общества возросло, мы видим реакцию властей. Задерживают активистов оппозиции. И это, разумеется, вызывает обоснованные подозрения, что это просто политический пиар и попытка перевести стрелки. По каким признакам задержали тех 16 человек? Мы ведь все прекрасно понимаем, что если мы говорим о распространении видео, то здесь речь идет не о 16 и даже не о 160 людях. Когда это все вылезло наружу, в это включилось очень много людей. Но нам не был дан конкретный ответ на вопрос, по каким признакам были выбраны те 16 лиц.
Заявил Гига Букерия. В правящей команде, между тем, мнения разделились. Если сторонники Эки Беселия допускают, что помимо националов в качестве авторов морального террора могут выступать определенные силы, то так называемые младомечтатели считают, что все нити ведут к оппозиции, говорит лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Вся тяжесть этого преступления состоит в том, что в свое время предыдущие власти создали незаконные материалы, нарушили права человека и закон настолько, что это и в последующие годы стало угрозой.
Впрочем, есть еще одна версия. Дмитрий Гвритишвили, судья, член Верховного Совета Юстиции, ранее намекал, что, возможно, Эка Беселия сама могла быть заинтересована в распространении этого видео. Сегодня на вопрос журналистов, верит ли он в это на самом деле, Гвритишвили сказал, что исключать ничего нельзя. Он попробовал объяснить это так.
В целом, сложившаяся ситуация не может быть на руку власти, у которой теперь тяжелейшая обязанность расследовать это преступление. Также я сказал, что это не играет на руку и судебной власти. Это будет губительным, если подтвердится, что какой-либо представитель судебной власти неким образом связан с этим грязным преступлением. Соответственно, у меня остались основания предполагать, что это может служить интересам определенной политической группы, которая пытается занять независимое место в политической жизни.
В ответ на это сама Эка Беселия заявила, что судьи, подобные Гвритишвили, представляют опасность для граждан, а их действия подтверждают правильность ее решения выступить против них. Предполагается, что официальные обвинения 16 задержанным будут предъявлены в ближайшее время. В ходе специального брифинга, который прошел сегодня днем, представитель МВД Владимир Бурцвадзе призвал граждан прекратить распространение видеозаписей. Напоминаем обществу, что любое распространение материалов, касающихся личной жизни человека, является уголовно наказуемым и карается лишением свободы сроком от 4 до 8 лет, сказал представитель МВД. Это дело станет своего рода лакмусовой бумажкой для оценки работы МВД, говорят представители третьего сектора. Правозащитники призывают ведомство довести дело до конца и установить, кто именно стоит за всем этим. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
МИД уполномочен держаться до конца. Венесуэла является одной из 7 стран-членов ООН, которые признали независимость самопровозглашенной республики Абхазия. В стране проходят массовые протесты против политики Николаса Мадуро. МИД Абхазии выразил поддержку ему. Со стороны представителей венесуэльской оппозиции, между тем, звучат заявления о готовности отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, рассказывает Елена Заводская.
Независимость Республики Абхазии после 2009 года признали 7 стран, которые являются членами ООН. Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. И в прошлом году к этой шестерке стран присоединилась Сирийская Арабская Республика. Напомню, что 10 сентября 2009 года на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым в Москве президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Венесуэле открыто посольство Республики Абхазия. 11 января 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А 21 января 2019 года в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, которые распространились и на другие города Венесуэлы. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Поддержку ему выразили США и ряд других стран. Мадуро назвал Гуайдо марионеткой США и заявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. 24 января этого года МИД Абхазии сделал заявление в связи с событиями в Венесуэле, в котором назвал провокационной позицию официального Вашингтона, выразившего поддержку спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, охарактеризовал ее как бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Республика Абхазия выразила полную поддержку законно избранному президенту Николасу Мадуро. Ситуация в Венесуэле, судя по сообщениям мировых СМИ, действительно критическая. Третий год подряд спад экономики характеризуется в процентах двузначными цифрами. Инфляция за минувший 2018 год достигла 1 300 000%, а тяжесть ситуации эксперты сравнивают с положением Германии сразу после окончания Второй мировой войны. Эта ситуация и стала причиной массовых выступлений недовольного населения Венесуэлы. На этом фоне из Каракаса пришло сообщение о готовности Временной администрации Венесуэлы отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Представитель МИДа Республики Абхазия Тимур Шанава прокомментировал ситуацию и ответил на ряд вопросов. О том, какая информация есть у МИДа из посольства Абхазии в Каракасе, Тимур Шанава рассказал следующее.
Мы находимся на постоянной связи с нашим посольством в Венесуэле. Посольство полностью выполняет свои функциональные обязанности. Заур Константинович Гваджава, наш посол, находится на постоянной связи с курирующим департаментом МИД. Посольство отслеживает происходящую ситуацию и своевременно нас информирует.
Какая у нас информация оттуда, в Каракасе? Сейчас продолжаются массовые протесты? Или там тихо, спокойно вообще идет на спад? Или наоборот, какая-то заметная эскалация?
В общем, можно сказать, что пока там достаточно ситуация патовая, сложилось двоевластие, и пока вот процесс как бы застопорился. То есть мы не можем говорить, что там в каком-то направлении уже вот события развиваются, да, ту или иную сторону.
На вопрос о том, какова реакция абхазского МИДа на прозвучавшее из Каракаса заявление о том, что оппозиционное Мадуро, временное правительство Венесуэлы, готово отозвать признание Абхазии, Тимур Шанава ответил.
Мы, конечно, да, знакомы с этой информацией, но пока это все-таки только заявление нелегитимных властей, да, они, конечно, могут говорить все, что угодно. Разумеется, мы это все воспринимаем, мы это слышим и стараемся по возможности через наше посольство тоже адекватно на это реагировать, как только возможно. В своей линии они, да, конечно, будут определенную работу проводить. Это функциональные обязанности посольства. Работать на благо, да, нашего государства, представлять его интересы.
Рассматривает ли МИД Абхазии возможность прихода к власти Хуана Гуайдо и победы оппозиции действующему президенту Венесуэлы? Отвечая на этот вопрос, Тимур Шанава сказал, что ситуация непредсказуемая. Он призвал не торопить события и дождаться их завершения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Москва может отказаться исполнять решение Европейского суда по правам человека и платить компенсацию гражданам Грузии. В нижней верхней палатах российского парламента заговорили о механизме, блокирующем решение межгосударственных судебных органов на территории Российской Федерации. Суть этого механизма выяснял Владимир Унанянц.
Сразу после новости о решении Европейского суда по правам человека о компенсации в размере 10 миллионов евро 1500 граждан Грузии со стороны России по делу о депортации 2006 года, в Москве сразу несколько высокопоставленных представителей власти высказались резко против выплат. В частности, заместитель председателя комитета по международным делам Российской Госдумы Алексей Чепа не видит причин исполнять решение Европейского суда по правам человека. В интервью РИА Новости народный избранник сказал буквально следующее.
Мы не участвуем в заседаниях Парламентской Ассамблеи Европы. Мы не выбирали судей по правам человека. мы не должны признавать решения европейских судебных инстанций.
Схожего мнения придерживается и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес.
Решение Европейского суда по правам человека носит политический характер. Необходимо проанализировать данное решение на предмет его соответствия конституционному правопорядку в России. В российском законодательстве предусмотрен специальный механизм, в соответствии с которым решения международных судебных органов могут быть признаны неисполнимыми на территории Российской Федерации. Отмечу, что этот механизм уже применялся несколько раз.
Механизм, о котором говорит российский сенатор, представляет собой закон, подписанный президентом Российской Федерации 15 декабря 2015 года. Согласно документу, Конституционный суд России получает полномочия принимать решения о возможности или невозможности исполнения решений межгосударственных судебных органов. Проще говоря, если Конституционный суд России посчитает, что ЕСПЧ принял неправомерное решение, то исполнение такого решения будет необязательным. Интересным дополнением является то, что Конституционный суд может признавать или не признавать решения ЕСПЧ по запросу федеральных органов, а также правительства и президента. Как отмечают наблюдатели, на практике это означает, что если какая-то из перечисленных инстанций обратится в Конституционный суд, то российская Фемида может попросту заблокировать решение Фемиды Европейской. Таким образом, отмечают специалисты, провести в жизнь решение Страсбургского суда на территории России возможно только в том случае, если государственные органы Российской Федерации сами этого захотят. В Тбилиси на заявление российских законодателей отреагировали осторожно. Министр юстиции Тея Цулукьяни признала наличие блокирующего механизма, но все же выразила надежду на то, что Россия выполнит предписание Европейского суда по правам человека.
Если этот политик имел в виду конституционное решение Российской Федерации, то такой случай действительно имел место в прошлом, когда высший судебный орган заявил, что некоторые решения Европейского суда не являются обязательными для исполнения России. Но дело в том, что Российская Федерация является договаривающейся стороной Европейской конвенции по правам человека. Эта конвенция вступила в силу, и чтобы не лишили национальные суды России, Франции, Грузии и других договаривающихся сторон, конвенция все равно останется в силе. Соответственно, статья 46 гласит, что когда Европейский суд принимает решение в отношении государства, это государство обязано выполнить это решение. Когда дело перейдет в Комитет министров Совета Европы, я надеюсь, что в течение следующих 3 месяцев Российская Федерация выполнит это решение, чтобы вернуть жертвам то, что им полагается. Это их моральная компенсация.
Но в правящей партии готовы к негативному развитию событий. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе дал понять, что не исключает отказа Москвы выплатить озвученную ЕСПЧ сумму.
Они могут не заплатить обозначенную сумму компенсации, но для нас гораздо важнее являются права человека. И это решение ничто не изменит. Очень четко сказано, что Россия нарушила права грузинских граждан, тем более массово.
При этом представитель оппозиционной европейской Грузии Сергей Капанадзе считает высказывания российских политиков вполне ожидаемыми. По словам политика, Москва такими заявлениями четко обозначила свое отношение к Грузии, вне зависимости от того, кто находится у власти в Тбилиси.
Вместо того, чтобы взять ответственность и выплатить тем людям, чьи права были нарушены, компенсацию, они наоборот в воинственном настроении и не хотят исполнять решение. В этом нет ничего неожиданного. То, что Кремль не собирается менять свою политику в отношении Грузии, это ясно. Несмотря ни на что, что бы ни делали грузинские политики, потому что позиция Кремля по отношению к Грузии враждебная. И точка. И противостоять России можно только применяя подобный инструмент.
Так или иначе, официального ответа, за исключением довольно туманного комментария Министерства юстиции, со стороны России пока не последовало. В Тбилиси все же надеются на то, что Москва не станет отказываться от обязательств, взятых на себя в рамках Европейской конвенции по правам человека, и выплатит компенсацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пункт упрощенного пропуска на линии разграничения в Ухалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия остается закрытым с 11 января. Накануне жители района, недовольные ситуацией, решили воспользоваться приездом в район журналистского десанта и пообщаться в его присутствии с местными чиновниками. На заседании Совбеза, которое прошло в Схинвале, в избежание распространения свиного гриппа и кори, было принято решение провести еще и массовую вакцинацию. Нездоровую обстановку исследует Ирина Келексаева.
По случаю приезда в район группы журналистов, местные жители решили высказать свое недовольство. Правда, никакого митинга, говорит местная гражданская активистка Тамара Меракишвили, как ходили накануне слухи, не было. Зато появилась хорошая возможность прояснить ситуацию в присутствии сотрудников государственных СМИ.
Я тоже так знала. Позавчера сказали, что завтра собирались местные выйти на площадь. Просто, ну, митинг не могу назвать, просто показать, что они недовольны, и чтобы привлечь внимание журналистов, которые вчера к нам приехали. Таких людей, я не знаю точное количество, сколько хотят, но вот несколько недель назад, когда сделали списки, которые хотели въехать, больше 40 человек зафиксировались только на один день. Просто другие не записали, сказали, что еще будет. И если подумать, что каждый день контрольно-пропускной пункт пересекал около 400 человек или 300, точно не помню, можно сказать, что не только 40 человек или 50 человек хочет въехать.
Среди тех, кто не смог выехать до объявления 11 января карантина, студенты, школьники, гости района, которые приехали погостить на Новый год. Это было очень неожиданно, говорит Меракишвили, поэтому люди и задержались здесь. По ее информации, на встречу с журналистами пошли не только те, кто не смог выехать, но и, к примеру, уволенные из ЖКХ уборщицы, продолжает Тамара Меракишвили.
Ну, несколько человек сказали, что журналистов ответили, не знаю, насколько это правда, но им ответили, что вот если вы хотите поехать, неважно, чтобы именно через Раздахан вы поехали, вы можете через Ларс поехать. Если это было так, ну, видно, насколько они знают нас, нашу жизнь, потому что местные никак не могут попасть через Ларс в Тбилиси. Ну, я не имею только сложность, я имею, что местные не имеют соответствующие документы, то есть гражданство России. Гражданство даже в Южной Осетии многие жители не имеют, чтобы хотя бы в Владикавказ, в Северной Осетии попали.
В деталях подробности этой встречи с участием представителей СМИ описаны в двух почему-то анонимных материалах журналистского десанта. Из них, например, можно узнать, что проблем у населения с продуктами питания нет, полностью обеспечена медикаментами местная больница, цитата, что масштабы озвученных проблем оказались преувеличенными, а многие доводы вообще не соответствовали действительности. Конец цитаты. Есть еще яркий диалог женщины в трауре с исполняющим обязанности главы района Владимиром Гулиевым, которая просит выпустить ее из Ленингора в Грузию вместе с внуком-первокурсником. Дальше цитата. «Я понимаю вашу проблему, но неужели небольшая неуспеваемость в учебе внука-студента важнее вопроса безопасности всей нации? Ведь если вирус свиного гриппа появится и у нас, то это будет куда страшнее, чем тройка в зачетке», пытается объяснить бабушке глава района. Конец цитаты. А еще, по словам главы районной больницы Зураба Губозова, несмотря на то, что 24 человека из медперсонала остались из-за карантина в Грузии, это никак не сказалось на работе медучреждения.
Все так было нарисовано, что вот есть медикаменты, есть врачи, есть магазин полный продуктами, но если сравнить цены, какие были до закрытия и после закрытия, это нам не дает повод спокойствия, потому что не все можем там на нынешних ценах купить.
А вот фрукты, овощи тоже не пропускают сейчас оттуда?
Нет, не пропускают. И как в магазине говорят, это, которые из Схинвала привозят, это через Ларс завозение. И вот местные смеются, что а может через продуктами передается нам этот грипп и кори.
Есть еще одна информация, которую обсуждают жители малочисленного поселка Ленингор. Когда закрылся КПП, председатель поселкового совета Раздахан Таймураз Авлохов смог вернуться из Царова. И это был единственный человек, для которого официально открыли дорогу. Из разговоров людей с чиновниками стало понятно и то, что пока президент не выйдет из отпуска, вопрос с дорогой останется открытым.
Да, вчера так ответили, что пока президент не выйдет. Об этом мы узнали, вот точно какое число было это, я точно не помню, но в субботу, примерно 2 недели назад, когда местная администрация составила списки людей, которые хотели въехать, и для возвращения. Тогда, не знаю, по каким причинам, утром пришли готовые люди, их не пустили, не открылся дорога, и тогда сказали, что еще не было официальное сообщение, что президент в отпуске, но тогда сказали, что президент в отпуске, и до февраля это не решится. Говорят, вчера еще распространяли, что до 10 марта ничего не решится.
Сегодня на заседании Совбеза отметили необходимость проведения вакцинации против кори в некоторых пунктах Ленингорского и Дзявского районов. Предложили провести вакцинацию и тем 100 людям, которые ждут разрешения на выезд из республики. Но им же будет рекомендовано провести последующие 2 недели на территории республики для выработки иммунитета. Про тех, кто хочет вернуться с территории Грузии, ничего не сказано. Когда начнется вакцинация, тоже неизвестно. Однако сегодня, по неофициальной информации из Ленингора, в местной больнице уже зафиксировано 2 случая заболевания корью у детей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуминске на Вале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
6 человек, в том числе 2 детей, были госпитализированы за отравление угарным газом в Тбилиси. Все шестеро пострадавших члены одной семьи, сообщает телекомпания «Рустави-2». Массовое отравление произошло в одной из квартир многоэтажного дома. По предварительной информации, причиной стала утечка угарного газа из обогревателя. 2 детей доставили в центральную детскую клинику имени Яшвили. Остальные помещены в Тбилисскую горбольницу № 5, информируют новости Грузия. Грузия ужесточает законодательные нормы и требования к газораспределению компаниям и потребителям. Как заявил сегодня премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, работа в этом направлении уже начата, информирует Грузия Онлайн. Он подчеркнул важность информирования граждан о том, каким тяжелым последствиям могут привести нарушение правил пользования газом. Накануне в одной из жилых корпусов в Тбилиси в результате отравления угарным газом скончались 7 человек. Еще один трагический инцидент произошел в Тбилиси 16 января. Тогда в результате утечки природного газа в жилом корпусе прогремел взрыв. Погибли 4 человека. В том числе малолетний ребенок. По информации Единого нацдвижения по делу о распространении тайных кадров личной жизни одного из лидеров правящей команды, депутата Эйки Беселия, задержаны 2 активиста аджарской организации бывшей партии власти, сообщают грузинские СМИ. Об этом заявили члены нацдвижения, которые в течение всей ночи находились на опросе в Главном управлении полиции Аджарии. По информации, задержанных предположительно перевезли в Тбилиси. Их мобильные телефоны пересланы на экспертизу, информирует «Грузия Онлайн». Власти задерживают невиновных людей за свои преступления, заявил сегодня один из лидеров Единого нацдвижения, экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, сообщает общественный вещатель. По словам политика, невозможно говорить о положении, которое создано в стране в течение последних нескольких лет в правовом и политическом разрезе. Цитата. Режим Иванишвили установил рекорд преступления. Власти заняты тем, что борются с политиками грязными методами, распространяют скрытые записи. Теперь они перекладывают свою вину на невиновных людей, задерживают их, заявил Вашадзе. Министерство внутренних дел задержало 16 человек по обвинению в хранении и распространении скрытых записей, отображающих личную жизнь одного из лидеров правящей партии, депутата парламента Эйки Беселия. Решение Европейского суда по правам человека, обязавшего Москву выплатить 10 миллионов евро по делу о выдворении граждан Грузии из России, носит политический характер и может противоречить Конституции Российской Федерации. Об этом заявил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По заявлению сенатора, в российском законодательстве предусмотрен специальный механизм, в соответствии с которым решения международных судебных органов могут быть признаны неисполнимыми на территории Российской Федерации. Цитата. «Отмечу, что этот механизм уже применялся несколько раз», — заявил он. После подробного анализа текста решения ЕСПЧ можно будет говорить о позиции России с учетом всех обстоятельств, добавил Клишас. Напомним, Страсбург обязал Москву выплатить 10 миллионов евро компенсации гражданам Грузии, которые подверглись массовой депортации из России осенью 2006 года.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Громкий арест российского сенатора Рауфа Арашукова, сенатора и его отца, топ-менеджера «Газпрома» Рауля Арашукова, сюжет, который выходит далеко за рамки Карачаева-Черкесии и Кавказа вообще. Разные географические и политические измерения этого события мы обсуждаем с российским политологом Денисом Соколовым. Денис, давайте, во-первых, определимся с масштабом этого сюжета. В какой степени это черкесский сюжет, в какой степени общекавказский, ну и в какой общефедеральный?
Ну, с точки зрения как бы дела самого, да, того, то, что инкриминируется, это такой внутричеркесская история, даже не Карачаево-черкесская, а внутричеркесская. Да, это история про конфликт между двумя фамильными группами в Карачаево-Черкесии и черкесскими, Арашуково и Дерево, да. Вот. И, в общем, это вроде бы такой вот инструментальный, это черкесский сюжет. Если же говорить по причинам ареста в Совете Федерации, и вообще по причинам ареста, и ареста не только Рауфа Арашукова, да, но еще и его отца Рауля, и еще там несколько человек из клана Арашукова тоже как попали под удар, то это, конечно, сюжет, я бы даже сказал, федеральный. Федеральный в каком смысле? Что... Складывается такое ощущение, что идет атака на «Газпром» в целом.
Со стороны?
Я не берусь сказать, кто именно атакует, хотя не так много у нас. У нас не так много персонажей на федеральном уровне, которые могут осмелиться атаковать «Газпром».
Ну, это силовики первые, прежде всего, если я правильно понимаю, да?
Ну, это в любом случае. Роснефть? У нас же нет такого, что вот есть отдельно силовики, отдельно корпорации. У нас, как это очень метко выразился один инсайдер из региона сибирского, правда, что у нас есть межведомственные преступные группировки. Да, это когда все-таки они такие универсальные достаточно. Там разные люди из разных сфер объединены в одну группу интересов. Они расставляют своих людей в разных корпорациях, в силовых структурах и в органах власти. Да, они контролируют через этих людей свои интересы в них. Вот. И в этом смысле очень немного таких групп на федеральном уровне, как вы правильно назвали, там Роснефть, например, да, которые могли бы осмелиться атаковать «Газпром».
Ну и аффилированный с ними Следственный комитет России.
Ну да, там сразу и Бастрыкин же, и вроде как участвовал в этой же истории, Чайка тоже, да. То есть говорили про Кадырова, да, но мне кажется, что вот эта история с Кадыровым и с его 9 миллиардами, это скорее тоже проба на зуб, да, «Газпрома», а насколько он продавится, да, вот на такую историю. Я бы не стал, как бы, да, вот этот арест, да, связывать непосредственно с конфликтом с Кадыровым.
Потому что прозвучала в первые дни такая гипотеза, что кадыровские 9 миллиардов это, ну, если не часть этих 30 похищенных, да, то каким-то образом из той же статьи. Вот поэтому я и спросил, насколько эта история общекавказская или, как теперь следует из материала дела, дагестанская.
Вот эти похищенные деньги, там даже по Дагестану было видно, когда шли такие благобальные зачистки первые по Дагестану, еще при Абдулатипове, да, не при Васильеве, когда уже сейчас, ну, когда уже таких более-менее паркетных чиновников чистят, да, а когда при Абдулатипове силовики выбивали, скажем так, образующих политическую систему Дагестана игроков, там, Амирова, Сагида Мурзалиева, вот таких крупных, да, тогда же тоже была история такая, что, ну, есть вот эти как бы похищенные деньги, да, которые где-то лежат. Но это, в принципе, это не из-за них, как бы, вот не из-за них происходит история в Совете Федерации. Разборка идет, как минимум, там, за большие интересы, за большие финансовые потоки. А вот эти деньги, которые кто-то к себе насобирал, да, коррупционно или по-другому, это, собственно, ресурсы для оплаты исполнителей. Потому что прокуратуре, Следственному комитету и всем другим следователям, которые будут работать, да, по этому большому делу, им же нужно платить, правильно? Им нужно платить не зарплату, потому что если они не платят зарплату, то их перекупят с другой стороны. Нужны для таких больших историй нужны деньги. Эти деньги, вот, пожалуйста, ребят, забирайте.
Я все пытаюсь понять, и что первично, что вторично. Прежде всего, это сын за отца или отец за сына?
Это вопрос «Газпрому». Вот. Изначально все-таки основатель клана отец. И удар по клану. Просто есть как бы клан, который является таким раздражающим, да, у которого, который один из системообразующих, по крайней мере, на юге, да, системообразующих в «Газпроме». Потому что Арашуковы были в «Газпроме» даже еще до Миллера. Вот. И это серьезная как бы часть системы управления финансовыми потоками в огромном этом спруте, который называется «Газпром», да, в части, которая называется «Межрегионгаз». И ищутся слабые места. Слабое место – это Рашуков-младший, да, потому что он подставился на этих убийств. На него есть явные там показания, да.
А вы сказали, что есть черкесская часть сюжета, но она кажется очень важной, потому что даже то, что вы сейчас сказали про «Газпром», ее черкесская проекция этого конфликта, да, газпромовского, она тоже системообразующая для, для Карачаева-Черкесии, потому что, в общем, эти два клана, они, в общем, выходят за границы.
Они скорее выходят за границы, то есть они, в принципе, не особенно играли на территории Карачаева-Черкесии, кроме там чисто черкесских районов, да, Хабетского района, например. Они не играли так активно на территории Карачаева-Черкесии политически, потому что там все-таки другое доминирует. И там, скажем, политическое доминирование в самой республике, оно решается в других группах. Да, оно ближе к электроэнергетике все-таки. Ну и не где-то так, это так просто вскользь, да. Оно ближе к другим историям.
Какие местные проекции теперь стоит ждать? Довольно большая активность в Дагестане и так далее.
Есть конфликт Карачаева-Черкесии между двумя черкесскими кланами. Точка. Есть игра на уровне «Газпрома», которая никакого отношения к этому конфликту не имеет. Но когда начинают играть большие игроки, они ищут инструментарий. И этот инструментарий просто нашли. То есть это вопрос для уровня «Газпрома», для уровня федерального. Это просто инструмент. Просто есть уголовные дела, которые можно поднять. То есть это не вещи, которые поступательно развивались из Карачаева-Черкесии на уровне «Газпрома». Да я не думаю, что да. Вот то, что вы говорите про то, что как-то это на уровне Карачаева-Черкесии отразится, ну как-то, конечно, отразится, потому что черкесского как бы сообщества выбит один из мощнейших кланов на сегодня.
Он выбит уже?
Ну, пока да. То есть там, потому что они достаточно много людей выключены. И даже инсайдеры говорят, что непонятно, кто будет теперь играть на той стороне, кто будет пытаться решить вопрос. Потому что нейтрализовали большинство, по крайней мере, заметных играющих людей, которые в состоянии там аккумулировать деньги, политические ресурсы и так далее. То есть непонятно, кто будет играть с этой стороны.
Вот если теперь пойти в обратную сторону от Москвы, по кому теперь этот конфликт может ударить на Кавказе в свою очередь? Если мы имеем в виду вот просто контуры намечающегося дела с расследованием по тому же Дагестану, например.
В принципе, уже ударил. То есть, в принципе, тут есть, в принципе, большая разборка по газу, да. То есть идет, с одной стороны, идет попытка крупных корпораций федеральных, «Газпром», «Росгидро», на уровне межрегион газов и межрегиональных распределительных компаний, сетевых компаний, да, каким-то образом санировать свои финансовые потоки в северокавказских республиках. Потому что они там, конечно, так скажем, тотально были коррумпированы. Тотально как бы все это непрозрачно было. И в этом смысле это, скажем, это все равно демонстрация и процесс по взятию под контроль федеральным центром финансовых потоков и бюджетных, и корпоративных, вот этих, да, крупных. Это один процесс. Но на фоне этого процесса разворачивается, мне кажется, разворачивается еще и интрига вокруг «Газпрома», вокруг перехвата управления финансовыми потоками в этом гиганте. Это два параллельных процесса, и они оба федеральные, на самом деле.
И Кавказ просто оказался достаточно наиболее уязвимым и удобным местом для того, чтобы начать атаку.
Абсолютно. Кавказ просто уязвим, поскольку там настолько было не до соблюдения каких-либо формальных правил, что там просто бери и закрывай все. Потому что там коррупция не то, чтобы она превышала коррупцию в других регионах, она просто была абсолютно неприкрытой. Она с точки зрения документа оборота была, мягко говоря, неквалифицированной.
Развитие сюжета с нашумевшим арестом российского сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова мы обсуждали с российским политологом Денисом Соколовым.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Правительство Грузии рассматривает возможность привлечения частных операторов к перевозкам на грузинской железной дороге. У экспертов есть вопросы к проекту, который начинался как программа приватизации железных дорог. Ираклий Аргвелидзе выдавался в неестественные проблемы естественной монополии.
Грузинская железная дорога является государственной компанией. Правительство намерено выполнить директивы Евросоюза, касающиеся в том числе и транспортной сферы, а значит, железнодорожных перевозок. Впрочем, речи о приватизации ГЖД пока не идет, заверял на днях журналистов министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.
В рамках проекта реструктуризации и модернизации железной дороги у нас есть планы по привлечению частных операторов. Это подразумевает, что при наличии собственного вагонного парка компания может оперировать нашей инфраструктурой.
Гендиректор ГЖД Давид Перадзе не видит проблем в допуске операторов из других стран.
Частные компании зайдут на рынок своим вагонным парком, перевезут с нашей помощью свои грузы и заплатят нам за обслуживание. Это будет способствовать росту грузооборота. Интерес уже выразили многие компании, некоторые уже перевозят грузы своими подвижными составами. Мы открыты к общению, готовы принять любую заинтересованную сторону. Сейчас ведутся интенсивные переговоры.
Принимая во внимание царящие в ГЖД порядки, правительству сложно будет выполнить обещания министра, убежден руководитель НПО «Хаб Джорджия» Васо Урушадзе.
Заинтересованность в проекте выразили многие компании. Не исключено, что в конечном итоге в собственности государства не останется подвижных активов, только вокзалы, депо и прочая недвижимость. Перспективы развития отрасли неплохи, учитывая, что мы уже имеем прямой выход в Турцию, через железные дороги которой получаем доступ в единую европейскую сеть железных дорог. Однако реальность такова, что грузинская железная дорога пытается прочно удержать монопольное положение на рынке, несмотря на риторику членов Кабмина. На сегодня ситуация такова, что перевозки находятся под контролем неформальных кланов, имеющих покровителей в самых верхах. Разумеется, с таким подходом ждать перемен к лучшему не приходится.
По словам президента новой экономической школы Грузии Паата Шешелидзе, проект разгосударствления части сектора рассматривался давно, еще во времена правления нацдвижения. Несмотря на неоднократные обещания, ВОЗы ныне там, резюмировал эксперт.
Аналогичная схема действует в Великобритании, Японии и прочих развитых странах, когда в собственности государства остается лишь недвижимая часть активов, а подвижная часть формируется в условиях конкуренции. Однако существует опасность, что монополист передаст право на оперирование своим подставным фирмам, что создаст иллюзию разгосударствления, однако на деле все останется в одних руках, поэтому необходимо создание четких механизмов превенции, чтобы этого не произошло. Это политический вопрос, требующий решения на высшем уровне.
В целом, эксперты сошлись во мнении, что допуск к оперированию с перевозками должен быть наложен запрет не только для государственных структур Грузии, но и любых государств. Только частный сектор в условиях жесткой конкуренции может способствовать развитию отрасли, рекомендуют эксперты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе Министерство образования Грузии в рамках реформы в этой сфере анонсировало отмену выпускных экзаменов в школе и резкое изменение количества вступительных экзаменов в вузы. Об этих новшествах, о том, какое место они занимают в общей реформе образования, если такая имеет место, и что они призваны исправить, мы в рубрике «Гость недели» Кетти Бочерешвили беседует с профессором Симоном Джанаши.
Гость недели.
Можно ли назвать предложенные новшества началом неких преобразований, которые способны дать существенный стимул к улучшению системы образования?
Мы можем сказать, что эти изменения в направлении уменьшения количества экзаменов можно назвать как бы исправлением тех ошибок, которые были допущены в последние 10 лет. Была ошибкой то, что все больше и больше акцентов делалось на экзамены, и дети все меньше и меньше думали о том, как получить более широкое образование, широкие навыки и так далее. И в школах весь акцент переходил или на подготовку учеников для этих экзаменов, или даже на то, чтобы эти дети, которые оканчивают школу, чтобы они ходили к репетиторам, чтобы эти репетиторы помогали им, чтобы они преодолели барьер, который государство установило в пути к университетам, чтобы они смогли бы преодолеть этот барьер более успешно. Так что эти экзамены, они, конечно, вызывали большие проблемы для тех школ, которые были ориентированы на развитие. Но, конечно, это не значит, что если мы упраздним какие-то барьеры, то ту свободу, которая возникает в школу, они сразу же начнут использовать для развития педагогического процесса. Для этого нужно еще очень-очень много шагов предпринять.
Можно ли считать, что эти новшества – желание оздоровить подход к проблемам образования? Или все же это из серии «Все, что было при нас в движении, нам не подходит»? Я к тому, что некоторые лидеры нас движения уже сказали, что это огульное отрицание всего, что тогда было введено, и что это приведет к краху, к полному краху системы образования.
Я думаю, что есть разные интересы всегда, когда такие шаги предпринимаются. Есть интересы политические, есть технические, есть социальные и так далее. Я не имею контактов с политическими кругами, но те специалисты, которые работали над этими изменениями, они верят, что то, что эти изменения сделают систему более благоприятным для тех детей, которые рождаются не очень в благополучных семьях, которые учатся не очень в хороших школах, для тех, у которых начальные стартовые позиции хуже, чем у детей, которые растут в столице, и которые ходят в частных школах и так далее, и так далее. Потому что эта система направляла детей все больше и больше к частным репетиторам, и те репетиторы, которые были связаны с экзаменационной системой, которые были связаны с исправлением этих задач и так далее, у них были лучшие результаты, и, конечно, зарабатывали они на этом огромную сумму. Вот, например, в 2011 году было исследование репетиторства, и около 120 миллионов лари шло в частные руки, которые просто подготавливали детей для этих экзаменов. И это, например, в то время было столько же, как и финансирование государством трех последних классов 10-11-12. Так что, да, конечно, будет риторика о том, что вот в прошлом что-то было недоделано, и что сейчас нужно исправлять, и вот новое правительство, новая партия будет все это исправлять. Конечно, такая риторика будет, но нужно посмотреть, какие реальные проблемы существовали, и поможет ли новая система эти проблемы исправлять. Мы сейчас, после этих изменений, грузинская образовательная система вернется на ту позицию, в котором она была 10 лет тому назад. 10 лет тому назад не было в Грузии экзаменов для окончательных классов, и было только 3 экзамена, которые сдавали для того, чтобы вступать в университетах. Вот мы сейчас вернулись вот ту же позицию, где мы были 10 лет тому назад. Вот что нового здесь, в этом решении, это то, что будут стимулировать университетов, чтобы они вводили свои специфические критерии для того, чтобы отбирать учеников, которые более подходят для их программ.
Так, ваша позиция состоит в том, хорошо, что сделано, или плохо, или недостаточно, и за этим должны последовать другие шаги.
Я думаю, что эти шаги сделаны в хорошем направлении, но, конечно, этого не будет достаточно для того, чтобы сказать, что вот только эти шаги сразу же как-то автоматически доведут систему до лучших результатов. Нужно, например, стимулировать университеты, чтобы они не просто были ориентированы на то, чтобы набирать как можно больше студентов, а чтобы отбирали тех студентов, которые подходят для качественных программ. Или нужно стимулировать школы, чтобы у них были более разнообразные программы, чтобы они не только учили по стандартным учебникам, не только учили стандартные предметы и так далее, и так далее. А это будет возможно только в системе, где нет такого пресса, экзаменационного теста на школах.
То есть эти процессы должны идти параллельно и в школах, и в вузах?
Конечно, конечно. Им нужно менять не только вступительные экзамены, но нужно менять и систему финансирования в вузах, и аккредитацию в вузах, чтобы, например, новая система, если вузы начнут, например, вводить собеседование или вводить систему, где они учитывают какие-то другие критерии, чтобы, например, система аккредитации вузов проверяла, есть ли у университетов механизмы, чтобы не возникала та же самая коррупционная система, которая проводила введение этих вступительных экзаменов.
Бетну Симон, а чем был плохо обязательный вступительный экзамен по общим навыкам? Ведь если вы говорите, что дети сосредотачивались на определенных предметах и готовились с репетиторами, то остальным предметам в таком случае они уделяли гораздо меньше внимания. И логично, наверное, что подготовка к экзамену по общим навыкам должна была бы восполнять эту брешь в их среднем образовании.
Экзамен по общим навыкам состоит в том, что довольно большая разница между баллами, которые получают те дети, которые оканчивают в Тбилиси, и дети, которые оканчивают школу в селах. Это одна из проблем. И проблема еще возрастает, когда мы учитываем то, что эти баллы по общим навыкам, они используются с большим коэффициентом, чем в других обязательных предметах, для того, чтобы определить, кто будет получать финансирование от государства. Другая проблема в том, что репетиторы по навыкам, они не распределены по всей стране одинаково. Они более концентрированы в городах, и для тех, которые живут в селах, из-за этого возрастают затраты на приготовление для этих экзаменов. И результатом является то, что, например, у детей из сел только 10% получают какой-нибудь грант на финансирование своего высшего образования. В то время, когда 2 или иногда 2.5 раза больше шансов у детей, которые получают школьное образование или в провинциальных городах, или в столице. Вот в этом и есть проблема. И, ну, конечно, если подумать, какую из обязательных предметов можно было отменить, такой же предмет, еще более проблемой, является по иностранным языкам. Там разница еще больше между теми, которые учились в Тбилиси и в провинциях. И можно было бы и в этом направлении подумать.
А оправдывает себя, например, такой подход делать послабления для тех, кто учится не в столице, а на периферии?
Ну, такого подхода у нас не было, если не учесть только тех детей, которые учились в школах, в которых грузин не язык преподавания. Те дети, которые учатся в школах, где язык преподавания армянский или азербайджанский, они могут поступать в университетах сперва на подготовительную программу на 1 год. Они не соревнуются с другими абитуриентами, и потом через год они могут поступать прямо на программах бакалавриата. Так что такая система была у нас. Но из-за этого они учатся на 1 год больше, чем все остальные студенты, и это означает, что у них больше затрат на получение высшего образования, чем у всех других, что и является и проблемой. И вот, например, из-за этих затрат мы знаем, что те дети, которые учатся в селах, не только в тех школах, где грузинский второй язык образования, но и в так называемых грузинских школах, они тоже гораздо реже выбирают престижные университеты, когда выбирают свою специальность, потому что они, во-первых, не верят, что могут лучше преодолеть барьер вступительных экзаменов, чем те дети, которые учатся в городах и в столице. И опять затраты для них на образование тоже действуют на их стратегию, как выбирать вузы. Так что нужно очень много других подсистем тоже менять. Например, систему финансирования, систему управления качеством, систему подготовки учителей, других ресурсов и так далее для школы, чтобы что-то изменилось бы в позитивном направлении.
То есть, если резюмировать, эти новшества особого пока оптимизма у вас не вызвали?
Мы знаем только то, что исправляет. Но мы еще не знаем, что запланировано для того, чтобы изменить систему или стимулировать систему, для того, чтобы система использовала упразднение тех барьеров, которые мешали для развития. Конечно, этого мы не знаем. И вообще очень трудно понять, что запланировано, потому что очень редко общество имеет возможность прочесть какую-нибудь концепцию или какую-нибудь стратегию или какой-то четкий план действий и так далее. Мы сейчас только слышим какие-то представления в виде презентации, медиадискуссии и так далее.
Гостем недели у Кети Бучерешвили был Симон Джанаши. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.